Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлая история на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели, зрители светлых историй. По доброй традиции мы, ведущие Радио «Вера», Кира Лаврентьева, Константин Мацан, Анна Леонтьева и иеромонах Макарий Маркиш, руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново Вознесенской епархии, приветствуем вас и рассказываем вам наши светлые истории. Тема у нас сегодня праздничная. Мы вас поздравляем с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. И в свете этого хотим поговорить о Пресвятой Богородице, ее почитании и заступничестве. И отец Макарий, дорогой, очень рады видеть вас в этой студии. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья, дорогая Кира, Анна, Константин и все наши зрители. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Вы знаете, я ведь сегодня просто вечером ехал из Иваново и имею такое удивительное там льготу. Ну, она не у меня, естественно, но просто не все они знают. Льгота состоит в том, что поезд, который идет по сравнительно новому пути, через Владимир, проходит мимо храма Покрова на Нерли.
Действительно.
И вот можно посмотреть в окно и увидеть этот замечательный храм. И вот так вот у нас есть возможность к сегодняшнему дню как-то подстроиться.
Но это удивительный какой-то русский праздник, при том, что история его возникновения совсем не русская, но русские люди настолько почитают Царицу Небесную, вот настолько любят эту икону Покрова, и даже вот эта вот молитва «Радуйся, радости наша, покрой нас от всякого зла святым твоим амофором», она очень как-то вот воспринята нашим православным сердцем.
Да-да, такая жалобная и такая,
и очень вот такая вот она детская какая-то и очень трепетная, трогательная.
Да, так оно и есть. Но, с другой стороны, как всегда, силы зла, они подстраивают нам ловушки в самых таких чувствительных местах. Наши римокатолические соседи, да, они могут обидеться, да, сказать, что у нас еще больше почитания Пресвятой Богородицы. И возразить им тут не нужно, возражать с ними не надо, спорить. Но такой знаменитый святой нашего времени, как владыка, архиепископ Иоанн Шанхайский, он же Сан-Францисский, Иоанн Максимович, первое, насколько я знаю, его сочинение такое, ну, продукт его творческого, так сказать, гения, написан был еще, когда он был иеромонахом, лет 100 тому назад буквально, о православном почитании Пресвятой Богородицы. Короткое очень сочинение, найдите в интернете, ничего не стоит, Иоанн Шанхайский о почитании Пресвятой Богородицы. Так вот, при том, все том, что мы с вами понимаем и знаем о Пресвятой Богородице, некоторая мера трезвости и такой сдержанности, которая нашим римокатолическим соседям не очень-то хватает.
Отец Макарий, давайте по доброй традиции попросим вас рассказать нам вашу светлую историю.
История светлая, ну, потому что Господь нам всем дает свет. Так-то просветиться, ваш свет, ваш при человеке, но говорит Спаситель, пускай свет должен просветиться. Но начинается не с очень светлого эпизода, или точнее, не с очень светлого периода моей жизни, скажем, очень тяжелого периода. В тяжелом периоде говорить не буду, просто было плохо, короче говоря. И в этих плохих условиях один священник, который, ну, был свидетелем того, что со мной происходило, мне вдруг и говорит: а вы возьмите и выучите наизусть акафист Пресвятой Богородицы. Ну, мне было так, можно сказать, тяжело, что если бы он сказал выучить наизусть британскую энциклопедию, я бы тоже навзялся. Но тем не менее я взялся. И потом вот проходит какое-то количество лет, и задаешь вопросы, сам себя иногда люди спрашивают: ну вот ты вот выучил, что тебе это дало? Угу. Это что, все там у тебя в жизни изменилось? Вот те обстоятельства, которые привели к этому пастырскому указанию, я-то был, мирянин, это было лет 30 тому назад, приблизительно, да, сейчас у нас 24-й год, да, вот лет 30 назад, чуть, может, даже больше. А обстоятельства, которые к этому привели, они ничуть не улучшились. Не улучшились. Ну, вот так вот, что ты сделаешь. Но, тем не менее, это мне очень много дало. И каждый раз, когда я читаю этот акафист сам наизусть, а я всегда его читаю перед святым причастием, а, как вы догадываетесь, священник, который совершает 3-4 богослужения в неделю, значит, он 3-4 раза будет его читать.
Что, прям каждый раз?
Ну, а чего?
Да сколько же раз в жизни вы его прочитали уже?
Ну, я не знаю, я счета не вел, это уже будет...
На сотни идет.
Тут, дай бог, последование прочитать.
Это, как бы сказать, более старобряческое занятие.
Нет, просто интересно прикинуть.
Я не знаю. Ну, вот, каждый раз, когда читаю, благодарю Бога за вот этот вот дар, за этот дар, который он мне дает. Понимаете, тут, с одной стороны, просто дар, что вот хорошо, что что-то вот помнишь, что в тебя в сознании есть. А с другой стороны, это именно акафист Пресвятой Богородицы. Вот здесь уже люди, которые с ним знакомы, и знакомы с ним в сравнении с какими-то другими литургическими нашими элементами, которые у нас тоже любят, уважают, но выясняется, что акафист Пресвятой Богородицы, его можно писать заглавной буквы. Все остальные акафисты, они, в общем, как правило, заслуживают писания со строчной буквы. Ну, не знаю я, друзья мои, нужно ли сейчас спускаться в эту детали литургики и истории даже, как сказать, откуда взялось это литургическое сочинение. Ну, можно сказать, что этот акафист, единственный из всех акафистов, который входит в состав типикона или устава, богослужебного устава православной церкви. Во время Великого Поста, в одной из суббот, пятница вечер, как правило, бывает, утренние субботы, этот акафист читается или поется, ну, по-разному, так сказать, там бывает. Вот. Даже канон Пресвятой Богородицы, который как бы соединен в триоде с этим акафистом, уже видно, что это сочинение менее вдохновляющее. И менее информативное. Вот что самое интересное, он говорит, вдохновляющее, что такое вдохновление какое-то, вот, там, знаете, кто-нибудь на скрипке играет, оно может человека вдохновить. Акафист Пресвятой Богородицы, он наполнен смыслом или смыслами, причем смыслами догматическими. Тот, кто его знает или читает, просто не обязательно наизусть, значит, может, скройте да прочитайте. С некоторыми все-таки скидками на трудности перевода, церковно-славянский, по-гречески, то он в оригинале более ясный, ну, дает очень многое для, как сказать, так это звучит немножко жестко, догматического сознания верующего. А догматическое сознание нужно. Вот это кафедр был составлен, там, не знаю, в каком 7-6 веке, кто точно, никто точно даже и не знает, может, чуть раньше, чуть раньше вряд ли, позже вряд ли, ну, так. Кто бы мог предположить, что в 21 веке это догматическое сознание, понимание того, на чем стоит христианская вера, станет достоянием и даже в каком-то смысле ответственностью практически каждого верующего, сознательного человека. Ну, люди были раньше, там они были, там такие простые верующие, там веровали сердцем. Ну, кто его знает, не знаю, мы же раньше не жили. Сегодня... Будьте любезны, надо знать, помимо того, что надо верить, то есть принимать в качестве основы своего мировоззрения, помимо того, что какие-то добрые чувства разогревать в себе или поддерживать и благодарить Господа за них, помимо этого надо еще и знать. И вот это, ну... Специфика сегодняшнего дня.
Отец Макарий, ну, что греха таить, у нас, современных людей, души-то очень часто бывают расслаблены, и поэтому, конечно, информация о том, что акафист Пресвятой Богородицы можно выучить и не прочитать в молитвословии или телефоне,
у нас у всех вызвала.
Несколько, да, такая шокирующая, хотя это прекрасная, благочестивая традиция учить наизусть акафисты, Евангелие, последование ко святому причащению.
Да.
И это, в общем-то, прекрасно совершенно. И, может быть, даже какие-то выдержки из Ветхого Завета люди учат. Я это просто 100% знаю. И послания апостольские люди учат. Ну, то есть, это действительно такое благочестие.
Я бы сказал, это больше, чем благочестие. Это некоторое Ну, я бы не удивлюсь, удивлю вас, сам не удивляюсь, даже элемент социального, так сказать, социального статуса нашей православной веры и православных верующих. Сейчас поясню. Еще лет 200-300, там, 400 тому назад, недавно по церковному, по историческому счету, у людей не было других источников информации, кроме как их собственной памяти. Ну и кто там читать умел, а большинство-то не умело. Вот. Был период в русской церкви, когда священники были неграмотными и должны были на память совершать богослужение. Мы это видим из, по-моему, Дмитрий Ростовский об этом пишет совершенно правильно. У них не было просто другого, как сказать, другого выхода, как только учить что-то наизусть. Кто мог учить, у кого память позволяла им, но они выучивали. Кто не мог, ну, значит, не годился в дело. Мало того, друзья мои, вот я старый человек, я помнил раньше много телефонных номеров, когда еще у нас не было сотовых телефонов, а были просто обычные телефоны. Я их помнил. Теперь спросите, вот кто из вас, много ли вы помните телефонных номеров?
Да, точно,
кстати. А зачем они? А зачем они
нужны? В детстве все
помнили. А зачем они
я
нужны?
Я тоже помню, что я помнила телефонные
номера. Я
даже
до сих пор помню номер мамы рабочей.
Ну, вот, я видите? Тоже много, да, осталось что-то.
То есть меняется, социальный климат меняется, источники информации становятся нам близкие, доступны, многообразные, полезны, если это хорошая информация. Значит, учить какие бы то ни было тексты наизусть уже не столь необходимо.
Светлые истории.
Светлые истории на радио Вера, дорогие друзья. С радостью напоминаю, что у нас в гостях иеромонах Макарий Маркиш, руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии. С вами мои коллеги Анна Леонтьева, Константин Мацан, меня зовут Кира Вавриентьева. Мы продолжаем рассказывать вам наши светлые истории, рассуждать. И, отец Макарий, вы знаете, я вас внимательно слушала и думала о том, что неким маркером, наверное, в наши дни является фактор, когда человек, например, а я знаю эти случаи, ну, не почитает Пресвятую Богородицу, либо почитает недостаточно. Вот у него все внимание – это Христос, и это прекрасно, так и должно быть, мы это понимаем. Христос – это вообще центр нашей жизни, и вокруг него все строится. Но и нельзя вот в этой иерархии забывать его Пречистой Матери. И мы это понимаем. Но вот когда люди идут не туда, у меня буквально недавно был гость, который как раз все секты проходил. И он говорит: вы знаете, что мне было труднее всего, когда я пришел в православную церковь? Мне было очень тяжело переломить вот этот внутренний порог какой-то, переступить его, почитание Божьей Матери. И когда я, говорит, понял, как ее почитают православные люди и как они любят Пресвятую Богородицу, я только тогда осознал до конца, чем действительно православная церковь, помимо явных отличий, всем понятных, отличается от сект.
И довольно грустный здесь комментарий на эту тему. Ну, люди, противящиеся православию, не просто равнодушные.
Да, да, да. То есть богоборчество тоже в этом есть какое-то.
Они строят свою стратегию нападения на нас, на православную церковь, на вот таких вот ложных посылках, что вот у нас, ну, чаще всего иконы. А иконы, да, понимаешь, они идолам поклоняются, православные все не нужно. Да, и вот они там вместо Бога у них там какая-то Богородица какая-то. Вот такого рода, ну, пропаганда, элементарно говоря, людей не очень грамотных сбивает, ну, не очень глубокомыслящих, просто знающих, сбивает с панталыку. Сбивает с панталыку. Ну, что тут сделаешь? Да, такого природа пропаганды. Другая сторона, вот позитивная сторона, состоит вот в чем. Вот когда просто человек нейтральный что-нибудь спрашивает о Пресвятой Богородице, и я говорю: ну, вы знакомы с символом веры? Ну, да, в целом. В целом, да, вот 8 членов символа веры, вера в Святую Троицу, Бога Отец, Бога Отца, вера в единого Бога Отца всей жители, и в единого Господа Иисуса Христа, и в Духа Святого Господа Животворящего. 9 член символа веры, помните? Воедину Святую Соборную и Апостольскую Церковь. Так вот, почитание Пресвятой Богородицы – это по существу почитание Церкви. Это вот то самое догматическое сознание, которое
точно.
Мы вот начали с Акафиста. А можно и без Акафиста, понимаешь, открыть учебник догматики и найти там то же самое.
Анечка, я хочу сказать, что когда слушала отца Макария, то вот это вот наизусть, да, не буду говорить где, не буду говорить кто, но я просто и ездила к очень старенькому батюшке в очень глухую деревню.
Не буду говорить,
где
какую.
Практически не буду говорить какой, но просто он меня как бы не благословил на это, да. Но там вот из тех, кто близко, там какой-то дяденька, который работник какой-то вот живет, келейница, и батюшка уже практически слепой, он такой пережил нескольких патриархов уже, и он... Я попадала каждый раз на службу, но он служит практически
наизусть.
По памяти, да.
Да,
и читает
да.
Евангелие по памяти.
Да, да,
и
да,
только
да.
поскольку он все-таки уже старенький, то келейница иногда там подсказывает ему какие-то слова, у него вот вылетают там. Представляете, это такое вот впечатление, такой храм замечательный, такой красивый, и вот это вот пустынное место. И это просто потрясающе.
Расскажи вот, свою историю.
Да, и обязательно сейчас я расскажу. Она у меня просто короткая, поэтому я успела про батюшку.
У меня, это очень интересно на самом деле.
Очень на самом деле удивительно, что отец Макарий начал про Акафист, потому что я тоже... Вот моя дорогая матушка, которая мне поставляет истории по вдохновению в своем молитве, она рассказала мне такую очень короткую, но совершенно... трепетную историю. В апреле 2020 года, вот во время ковида, они служили в храме, ну, естественно, только клиром, там было человек 10, вот, и никого в церковь не пускали, всех отслеживали, и как раз это была такая служба перед Страстной неделей, вечерняя служба, похвала Пресвятой Богородице, когда читают этот акафист. Вот. И это было одновременно и пронзительно, и очень печально, потому что люди многодетные, вот все прихожане, они все стояли за оградой церкви, вот, и плакали. То есть они просто не могли войти в церковь. И вот матушка рассказывает, как они пели, все вместе пели, потому что очень мало людей. И вдруг Богородица, которая лежала, вот икона засветилась, она такая в серебряном окладе засветилась каким-то голубым светом. И вот с этой Богородицей они очень ободренные и очень как-то вот... Вот в этом вот совершенно ни с чем не сравнимом чувстве, когда, которое у нас было во время ковида, простите, но вот это вот как хотелось в церковь, как хотелось войти в нее, да?
Страшно вспомнить.
И вот они пошли крестным ходом, представляете, и весь народ, он бежал за оградой, вот бежал одновременно с ними, и они шли, пели и плакали, это было одновременно... одна из самых таких торжественных и самых душераздирающих служб, которые вот они, матушка говорит, она помнит. Вот, и я, знаете, когда она рассказала, я подумала, как же нам полезно иногда вспоминать вот об этих временах, когда нас не пускали в храм, когда нам так хотелось, и когда вот мы сидели, даже многие с книжками, да, перед экранами телевизоров, когда вот нам показывали службу пасхальную, и мы сидели там, сами молились.
Да.
Вот, и время кончилось, и как-то вот, ну, и вроде все опять нормально, понимаете. Но в это время, мне кажется, что вот Бог и Пресвятая Богородица, настолько они рядом были, настолько поддерживали вот в каких-то такой страшные такие эпизоды.
Ну, что делать? Вот, представьте себе, человек просто заболел элементарно. Ну, какой-нибудь у него болезнь, серьезно. Ну, сломал там ногу, например, не может.
Ну, да.
Но то же самое он не сможет прийти в храм. И те же самые переживания будут его переполнять, и те же самые чувства, и те же самые намерения, настроения. И вот эта вот эпидемия, которая нас так вот поразила, вот так мы ее и воспринимаем. Ничего тут нету. Некоторые, опять-таки, очень бывают злорадные, пытаются обвинять и в священначале, и власть, государство, гражданские и так далее. Ну, все это нападения на нас очередные, к которым мы привыкли.
Но вы знаете, еще вот, если есть минуточка, да, мы с Кирой говорили, вот когда мама молится за детей и говорит молитву Пресвятой Богородице, как-то «Веди меня во образ твоего небесного материнства».
И... А меня, да, меня потрясает фраза «У врачу и раны детей моих моими грехами нанесены».
Я, говорят, молитву произношу, ага. Я всегда слово «материнство» заменяю на «родительство», чтобы ага. Не было таким
ты тоже,
феминным.
Да,
я очень люблю эту молитву, она у меня в телефоне сохранена. Да, ну просто, чтобы вот к себе ее применять легче было, я вот говорю «Веди меня во образ твоего небесного родительства».
Родительство. И тут же вот как-то я тут же перекладываю на свои всякие опыты, да, и в том числе просто вот педагогический опыт о том, что, о чем мы говорим в этой молитве, о том, что Пресвятая Богородица, она, конечно же, держит наших детей под своим покровом, но еще о том, что вот, простите, это немножко так прозаично, но вот сколько в жизни мы молились Святой Богородице, и сколько, я про себя говорю, подростковое такое слово «косячили». Оно такое смешное, но оно очень хорошо передает, оно такое, пафос никакого нет. Сколько мы косячили, и ни разу Пресвятая Богородица не хватала нас за руку, мы всегда получали, я получала свои, так сказать, уроки, свои... наказание. И вот это вот тоже очень важная какая-то родительская мысль, которая вот именно вот вспоминать об этом, что не всегда мы детей можем, особенно в каком-то большом уже возрасте, не всегда можем взять в свои руки всю их жизненную ситуацию, а всегда хочется. И тогда и вот этот образ материнства, он такой становится,
да,
более,
да,
понятным.
Вот уже Константин сказал, совершенно верно, но у нас семья чаще всего состоит все-таки из двух человек, и что ж тут и материнство, отцовство. Но другая сторона, все-таки сегодняшний праздник, покров Пресвятой Богородицы, и женская природа, особенность, специфика женской природы, как мы говорим, о семье, о взаимоотношениях между родителями и детьми, здесь не надо упускать. Но никто не пренебрегает отцом, никто не пренебрегает наличием двух полов, но в то же время никто не закрывает глаза на то, что она – это она. И специфика женской природы, особенно женской природы, наша уважение женской природе, наше уважение к достоинству женской природы, здесь упирается вот именно в тот факт, что Спаситель, Бог, ставший человеком, это сын девы, сын женщины. Он сын Бога, но и сын женщины.
Ну да, Новый Завет в корне переменил отношение к женщине, конечно.
Это... Верно. Ну, понимаете...
И это прекрасно.
Копать туда в доновозаветное прошлое, это, может быть, и не стоит. Даже и копать в некоторые наши недавние особенности нашей жизни, уже вроде как и новозаветные, а в то же время не очень-то и приятные. Я не знаю, кто у нас тут пожилые люди есть среди слушателей, но у меня в детстве запомнилась картинка, ну, даже не только в детстве, а из юности. Кладут асфальт. Понимаете, как сейчас эта машина больше кладет, раньше тоже. Приехал грузовик, самосвал, сгрузил асфальт. Женщины с совковыми лопатами этот асфальт разбрасывают. Стоят рядом двое мужчин, инженер и бригадир, и там дают указания. Ну, сами понимаете, что это значит. Это уже в прошлом.
Да. Это уже в прошлом. Отец Макарий, вы знаете, вот мы говорим сейчас о Пресвятой Богородице, и, конечно, она настолько величественна и прекрасна, что, кажется, все наши слова – это, конечно, такое немножко такое вот...
Ну, около.
Да, все около, да. И я вдруг вспомнила, когда я читала в детстве летопись Серафима Дивеевского монастыря, она очень толстая, но она очень мне нравилась. Автор архимандрит Серафим Чичагов.
Да,
он жил возле...
Будущий священномученик.
Да, священномученик. Он жил возле канавки одно время, и он однажды увидел Матерь Божию, может быть, это было не однажды, но это был случай очень так четко описанный, ночью возле канавки в Дивеево, поясню, с Серафим Дивеевском, Святой Троице в Серафим Дивеевском женском монастыре, он жил возле канавки, которая считается уделом, четвертым уделом Пресвятой Богородицы, и по преданию Матерь Божия бывает там раз в сутки. И вот он увидел женщину высокую, величественную, очень высокую, которая вот так вот несколько так плыла даже по канавке, и меня это в детстве настолько, знаете, вот сердце мое согрело, конечно. С одной стороны, трепет.
Этот образ остался.
Трепет и свое собственное недостоинство, просто дичайшее. А с другой стороны, вот такая вот любовь и покров материнский, конечно, вот удивительно.
А меня очень поразило в свое время, когда, ну, уже давно, когда мне сказали, что Богородице, ну, я так своими словами, Богородице нет времени быть на небе, потому что она все время с нами на земле.
Утешает.
Я думаю, боже, людей. Как же это, да, как же она так рядом.
Светлые истории на радио «Вера», дорогие друзья, их рассказываем вам мы, иеромонах Макарий Маркиш, руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иванова из Вознесенской епархии, Константин Мацан, Кира Лаврентьева, Анна Леонтьева. Мы вернемся к вам после короткой паузы.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера» продолжаются, дорогие друзья. У нас в студии иеромонах Макарий Маркиш, руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иванова Вознесенской епархии. С вами мои коллеги Анна Леонтьева, Константин Мацан. Меня зовут Кира Лаврентьева. И, кстати, дорогие друзья, мы напоминаем вам, что светлые истории вы можете не только слушать, но и смотреть. А вдруг этого кто-то еще не знает. На сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Еще бы я сюда добавила, конечно, наш канал в Рутубе, там тоже есть светлые истории, там можно комментировать, и, в общем-то, со скоростью все в порядке. Так что обязательно комментируйте, пишите, смотрите, мы очень вам рады, и вообще, собственно говоря, работаем и рассказываем свои истории исключительно для вас. И во славу Божию, чтобы вот как-то имя Божие прославлялось. Константин Мацан очень озадаченный сидит, дорогие наши слушатели, поэтому я, конечно, очень хочу узнать, почему это происходит, и что вообще у него в голове есть. Сейчас.
Вообще тема у нас сегодня такая, что, говоря о Пресвятой Богородице, хочется надеть белые перчатки.
Вот,
как-то вот,
точно.
Чтобы к этой святыне подходить.
Страшно, страшно подходить, действительно.
Да, со страхом Божиим и верою приступать даже к ней. А я вспомнил историю вот не про себя, но не про знакомого. Это история из истории культуры, но она очень, мне кажется, сюда подходит. Она про такого известного русского богослова и философа отца Сергия Булгакова. Когда он был еще юным, в начале 20 века, он пережил две встречи. И так потом одну из своих статей назвал «Две встречи», и это было две встречи с Богородицей. Но очень разные встречи. Первая, я сейчас не помню года, но вот он еще был юным задолго до священства. Священство, если не ошибаюсь, он принял в 18-м, по-моему, году.
После революции.
После революции. Отец Сергий Булгаков был, как бы мы сегодня сказали, спичрайтером патриарха Тихона, будущего на соборе. Был делегатом собора поместного 17-18 годов от мирян. И вот в своей работе «Две встречи» он описывает первую встречу сначала с Богородицей в лице Сикстинской Мадонны, Мадонны Рафаэля. Такой очень важный символ в истории культуры, и русские романтики очень любили эту Сикстинскую Мадонну. И вот он описывает свои впечатления от посещения Дрезденской галереи. А для него встреча с этим объектом живописи религиозной стала по-настоящему религиозным опытом. Вот некое религиозное обращение, очень сильное, может быть, не от неверия к вере, но какой-то очень важный религиозный опыт, он приобрел, вот созерцая красоту Сикстинской Мадонны. Он описывает, как он там в слезах умиления перед ней стоял, предстоял и переживал какое-то чувство, состояние, которое может быть, наверное, названа молитвой. Но почему я так аккуратно это выражаю, может быть названа молитвой? Потому что это была только первая встреча с Богородицей, с Сикстинской Мадонной. А потом, спустя много лет, будущий отец Сергий, или на тот момент уже священник.
Уже был священник, да, уже был священник. Это после эмиграции, был уже в эмиграции он находился.
Да, он снова оказался в Дрездене. И он так иронично пишет про себя, что к тому моменту уже слиняло славянофильство юношеское, определились мои церковные судьбы, а он же сам из рода священников. И он прошел через такой марксизм, да, через охлаждение к вере, потом к вере вернулся, и вот потом стал священником. И вот он снова оказался в Дрездене. И в этот раз вторая встреча стала чем-то совсем не похожим на первую. Он перед собой увидел уже просто гениальное полотно, просто гениальный предмет религиозной живописи, но не более того. Почему? Потому что к этому моменту он уже узнал икону. А икону, в том числе и иконографию Богородицы. И вот эта разница между таким чувственным, как бы очень плотским, да, красивым изображением, да, Сикстинской Мадонны и аскетизмом и духовной красотой иконы для него была очевидна. И он тогда уже понимал, что перед великим, гениальным произведением религиозной живописи можно его созерцать, можно им восхищаться, но духовно почитать и молиться можно именно перед иконой. И это такой любопытный для меня пример, и он, мне кажется, очень касается нашего сегодняшнего разговора, потому что ведь, во-первых, отец Сергий не отрицает важность религиозного искусства, как бы не обесценивает его. Он говорит о том, что эти блестящие, великие полотна эпохи Возрождения хороши на своем месте. Когда мы различаем религиозную живопись и иконопись, каждая из них оказывается на своем месте в иерархии. И это здесь у нас в одном случае гениальное произведение живописи, но именно живописи, которое что-то сообщает чувству, эмоциям и так далее. Но рядом есть иконопись, как подлинное изображение красоты духовной. И что для меня еще в этой истории важно? Я здесь слышу и вижу некий путь восхождения, некий путь развитие. Как будто у отца Сергия читается, что он вот дорос до почитания иконы и Богородицы. Это моя интерпретация, вернее, скажем так, мои мысли по поводу текста. Этих слов в тексте статьи «Две встречи» нет. Я вот возвращаюсь к тому, с чего ты, Кир, начала, что вот есть люди, которым, может быть, не так просто вот прийти к этому почитанию Богородицы. В каком-то смысле я был из таких людей. Я никогда, само собой, не отрицал, не ставил под вопрос такое пламенное почитание Богородицы в православной церкви, но как будто это было теоретическим знанием. Я даже помню, был случай в храме, упал ребенок и ударился головой о пол. Ну, ничего страшного не произошло, дети падают. И одна из женщин в храме так как-то с заботой, но одновременно очень уверенно сказала: «Идите, почитайте вот, вот там, там перед такой-то иконой Богородицы молитву, чтобы ребеночек был здоров, все было хорошо». И это был очень братский порыв, порыв братской любви. Я помню тогда свое такое интеллигентское высокомерное ощущение. Ну, что такое какое-то, как будто какой-то магизм какой-то, да? Но, с другой стороны, я вот сейчас совсем по-другому на это смотрю, потому что, ну, действительно, вот у этой женщины было такое подлинное упование на заступничество Богородицы, которое совсем не магизм, а, может быть, горение сердца. И я это очень хорошо понял на своем опыте в какой-то момент, когда, что называется, в минуту душевной невзгоды, когда-то очень сильно меня какая-то мучила внутренняя проблема, я там очень плохо спал, и той ночью и очень рано проснулся, там в 5 утра все спят, и когда ты уже не можешь, уже ты понимаешь, что ты сейчас не заснешь, все уже мозг и нервы как-то почему-то...
Думают,
они тебя тревожат. Ты идешь молиться, а в тишине с утра это вообще-то очень приятно. И И почему-то, вот если мы открываем молитвослов, там всегда будет обязательно канон молебный к Пресвятой Богородице, вот в любом обстоянии там,
душевном,
да, который следует петь. И вот именно эту молитву я выбрал почему-то, хотя как-то раньше не особенно к ней прибегал. И это была такая щедрость исцеления. Ты настолько преображаешься внутренне, вот чувствуя вот этот вот покров, материнскую заботу Богородицы, когда мама обнимает и кладет руку на голову, то все проблемы отступают. И вот это то, что делает Богородица, и то, что вот мне в какую-то маленькую мою доступную мне меру было явлено вот в этом, после этого канона, просто полегчало, и скребущее чувство отступило, и возникла какая-то легкость и прозрачность для всего. И вот я возвращаюсь к тому, с чего я начал. Вот в каком-то смысле я дорос. Вот раньше я этого не понимал. А теперь дорос до этого почитания Богородицы. По крайней мере, у меня есть свой маленький личный опыт, как это исцеляет. И это снова к тому, с чего ты, Кир, начала, что вот, быть может, вот это вот почитание Богородицы, это какое-то, вот до него нужно дорасти, дойти в меру какого-то своего возраста. Почему? Потому что, когда по-настоящему проникаешься тем, что Богородица, Мать Господа, это вот такая, такая святость материнства настоящего, этим проникаешься тогда, когда понимаешь, что очень нуждаешься в прощении и спасении. Вот когда очень по-настоящему честно сам с собой начинаешь признавать свои страсти и грехи, тут же чувствуешь потребность в милосердии, в том, чтобы кто-то утешил. И вот именно тогда дорастаешь до вот этого сладкого почитания Богородицы.
Да, слушай, Костя, спасибо тебе большое, это вообще...
И еще я стихотворение хотел прочитать. Мое любимое, которое я всегда вспоминаю в разговоре о Богородице, это Николай Гумилев. И оно написано, по крайней мере, как об этом говорят литературоведы в открытых источниках, оно начато в августе 17-го года, то есть еще нет Октябрьской революции, а закончено весной 18-го, уже когда страшные события стали происходить. «Я, что мог быть лучше из поэм, звонкой скрипкой или розой белую, в этом мире сделался ничем. Вот живу и ничего не делаю. Часто больно мне и трудно мне, только даже боль моя какая-то не издох на огненном коне, а томление и пустая маята. Ничего я в жизни не пойму, лишь шепчу, пусть плохо мне приходится, было хуже Богу моему, и больнее было Богородице».
После этого хочется замолчать и уже ничего больше не говорить.
Светлые истории.
Но мы напомним нашим слушателям, что это светлая история на Радио Вера, дорогие друзья. Мы празднуем покров Царицы Небесной, рассказываем какие-то истории, смеем, дерзаем рассуждать о Пресвятой Богородице, как мы это чувствуем, как мы это переживаем. В гостях у нас иеромонах Макарий Маркиш, руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии. У микрофонов Анна Леонтьева, Константин Мацан и Кира Вавриентьева. Вы знаете, вот Костя, он всегда вдохновляет. Это пишут и наши зрители, и слушатели Радио Вера. Он так глубоко может погрузиться в вопрос, что ты действительно перестраиваешься на какой-то другой уровень. Пока Костя читал стихотворение Николая Гумилева, я быстренько нашла цитату Дионисия Ареопагита, который приезжал специально из Афин, это ученик апостола Павла, и он приезжал увидеть Царицу Небесную. И вот что он пишет, я прочитаю цитату. «Свидетельствуюсь Богом, что кроме самого Бога нет ничего во Вселенной в такой мире исполненного божественной силы и благодати. Никто из людей не может постигнуть своим умом то, что я видел. «Исповедую пред Богом, когда я, Иоанном, сияющим среди апостолов, как солнце на небе, был приведен пред лицо Пресвятой Девы, я пережил невыразимое чувство. Предо мной заблистало какое-то божественное сияние, оно озарило мой дух. Я чувствовал благоухание неописуемых ароматов и был полон такого восторга, что ни тело мое немощное, ни дух не могли перенести этих знамений и начатков вечного блаженства и небесной славы. От ее благодати изнемогло мое сердце, изнемог мой дух. Если бы у меня не были в памяти твои наставления, я бы счел ее истинным Богом. Нельзя себе и представить большего блаженства, чем то, которое я тогда ощутил». То есть люди действительно вот не предупрежденные о том, что это не Господь, они думали, что Пресвятая Богородица – это Бог, потому что от нее шла невероятная благодать. И вот все, что мы сейчас слышали, большего тут и не скажешь, дорогие друзья. А у меня история вот такая. Я рассказывала уже, и многие знают, что уж тут и говорить, и рассказывать. Многие знают историю Иосифа Муниуса Кортеса, чилийского иконописца, хранителя Иверской Монреальской иконы Божией Матери. И когда я ехала сегодня на программу, я позвонила своей подруге, его куме Ксении Волковой, которая долгое время жила в Америке с мужем. Они очень дружили с Иосифом. Иосиф у них бывал с иконой. И она рассказывает, и не перестает рассказывать о том, что они пили чай. Ну вот придется Иосиф с иконы, поставит икону на стол или на комод. И, значит, платочки, там вот плат, в котором носил икону, соответственно, лежал под ней. И она говорит: мы попьем чай, заходим в комнату, а там уже все в мире, вот в этом мире прекрасном, и на полу оно стекает, то есть это какое-то совершенное чудо. Иверская икона пропала тогда же, когда убили Иосифа в Афинах, зверски, с 30 на 31 октября. Все это можно узнать, посмотреть в интернете. Ну вот что интересно, рассказала мне Ксения, меня, кстати, это очень потрясло. Однажды Иосиф в очередной раз, отправляясь путешествовать, паломничать с иконой в другую страну, он говорил, что Матерь Божия сама указывает ему, куда ехать с иконой. В какую страну, в каком храме служить молебен, где ее, в общем-то, давать верующим, в каких городах. И вот он находится на досмотре в аэропорту, и какая-то не очень благочестивая женщина на таможне, в общем, сказала ему такую вот фразу, я даже не знаю, стоит ли ее повторять, она очень неблагоговейно выразилась. Ну, в общем-то, это цитируется во всех фильмах и пишется в книгах об Иосифе. Ну, вот, в общем-то, что-то вроде «забирать вот своего идола». И Иосиф, Господи, прости, Матерь Божия, прости, что я это пересказываю, но это вот для достоверности истории. Иосиф действительно, он глубоко оскорбился за Матерь Божию. За него, за себя он никогда не оскорблялся, но он всегда очень переживал, если видел какое-то неблагоговейное отношение к Матери Божией и к иконе Иверской, Монреальской. И он, представьте себе, остановил вообще все. Он встал, он же очень большой был, крупным, мужчина, да. И он сказал: я отсюда не уйду, пока вы не попросите прощения у Царицы Небесной. А представьте, там человек, он вообще неверующий, то есть какое прощение? Он говорит: вы понимаете, что я, в общем, официальное лицо, и о чем вы меня сейчас просите? Задержали рейс. Это продолжалось очень долго. Женщина сопротивлялась долго. Задержали рейс, представьте, отец Макарий. Это правда, вот достоверный источник.
Спокойно могли забрать в полицию,
преспокойно. Но не забрали. В общем, там было очень долгое разбирательство, но он, понимаете, он не скандалил. Он говорит: я вас очень прошу, вы оскорбили Матерь Божию, я вас очень прошу, пожалуйста, попросите прощения у Царицы
Небесной. Ради вашего же блага.
Да, я тоже хотела сказать, что за нее же и переживала.
Это действительно так. В итоге эта женщина попросила прощения у Царицы Небесной, и Иосиф довольный, как бы не собой, наверное, а довольный вообще.
Устал, но довольный.
Прошел с иконой в самолет.
Потрясающая
история. Представляете себе, какое почитание Божьей Матери, какая любовь.
Ну да, скорее всего, такого рода реплика, это не, вы говорите, неверующий человек, это человек антиправославный.
Что-то такое вот, да.
Типа иеговистов.
Да-да-да, они действительно очень не любят иконы.
Вот. Они не только потому, что не любят, это некий для них
триггер, зацепка.
Почему я не православный? Как ни странно, элементы ненависти, христоненавистничества присутствуют Я не могу назвать римокатоликов христоненавистниками, избави Бог. Я не могу назвать баптистов христоненавистниками, избави Бог. Я ни в коем случае назову мусульман христоненавистниками, хотя они не признают божество Христа. Но некоторые секты вот так вот, к сожалению, себя позиционируют. Вот как бы это немножко странно бы звучит по необходимости, потому что если бы этого не было, они не были бы сектантами.
Да. Да, спасибо, отец Макарий. И вот хотела, кстати говоря, еще одну историю небольшую добавить. У моей прабабушки был дом, который построил ее еще папа Митрофан. Я часто рассказываю тут о своих родственниках, и, в общем, это всегда
это
очень трогательно.
Это прекрасно.
Господин Деточкин, много болезненных родственников в разных городах Советского Союза.
Нет, ну бабушка моя, она была очень здорова душой и телом, она была очень молитвенная. Я знаю, знаю, но я, тем не менее, должна оговориться. Дом у нее был из листвяка, знаете, такой добротный, он сохранился до сих пор, мы туда ездили, смотрели его уже как такой памятник некой такой архитектуры сибирской. И, в общем, это было совершенно прекрасно. Она очень любила этот дом, там выросли ее дети, ее внуки. И вот случается пожар в деревне. Ну, там прям деревня-деревня. Лопатина, она в Красноярском крае. То есть она так, пожарная охрана до туда доедет не сразу, грубо говоря. И вот, значит, сооружается вот такой, знаете, такой стихийный, стихийно-спасательный такой, значит, отряд от людей, из людей, которые стоят от пруда и передают ведра на гору, где стоит этот дом, и вот, в общем, быстро передают ведра, чтобы тушить пожар, но огонь перекидывается, то есть, короче, случился пожар. В соседнем доме огонь уже перекидывался на дом моей бабушки, уже все вещи оттуда вынесли, понимали, что дело плохо очень будет. Но остались в углу две ее иконы, две ее любимые иконы, Казанская и Почаевская. Старинные, которые она получила тоже по наследству, у них какая-то невероятная совершенно история. И она сама рассказывает, Анна Митрофановна, Царство Небесное, она рассказывает, я захожу выносить вот их иконы и какие-то оставшиеся вещи, я понимаю, что все уже, ну, представляете, дымом пахнет, там уже забор горит, то есть понятно, что огонь сейчас захватит дом, и вообще нужно, конечно, оттуда чесать, говоря языком простонародья. И она падает на колени перед иконами вот этой Царицы Небесной, Почаевской и Казанской, перед иконами, и просто вот все свои силы, знаете, вот, наверное, каждый знает такую молитву, все свои силы души она просто кидает, вот кидает на то, чтобы вымолить у Царицы Небесной спасение от этого пожара. И что вы думаете? Он потихонечку ветер перекинулся, он потихонечку и затух. То есть чуть-чуть только край повредился, там и то забора. А не дома. То есть там было такое пожарище, что шансов не было. Если бы действительно были какие-то шансы, люди бы продолжали его спасать и не выносить все вещи оттуда.
Ну, да.
А оттуда все уже вынесли, понимали, что дело кранты. Опять простите за простонародный язык. И вот действительно Царица Небесная вот так спасла наш дом. Я об этом свидетельствую. И, конечно, когда вы говорили, отец Макарий, про акафист, я поняла, что нельзя не сказать о том, что буквально недавно у меня была очень трудная ситуация, я не могла определиться с важным решением. Я не могла определиться. Я молилась своими словами, но ответа не получала. И думала, что уже как-то вот надо решать вопрос, а он сегодня решается, и тут мне знакомый священник говорит, слушай, ну, вспомни прекрасную благочестивую традицию, возьми благословение и читай 40 дней акафист, любой, который тебе нравится. И потом, спустя 40 дней, вот попроси у Бога тебе как-то ответить. Ну, вот понятно, что тут дело не в 40 днях, тут дело не вот как бы, а дело именно вот в некой жертве, в неком труде, который мы приносим, молитвенном, чтобы спросить какого-то ответа. Ну, я, естественно, выбрала акафист Царицы Небесной, начала его читать, и буквально через несколько дней, я уже не молчу даже про 40 дней, уже через несколько дней Господь положил у нее прямо вот на сердце решение, и оно вот прям точно оказалось тем, ну, что нужно. Богу. Дай Бог, дай Господь, да, чтобы это так и было. И я дочитала, естественно, его. Этот акафист прекрасный, совершенно удивительный, который отец Макарий знает наизусть, дорогие друзья, если вы не сначала смотрели нашу светлую историю. Но действительно очень вдохновляющий отец Макарий, конечно, учить такие прекрасные тексты.
Я когда слушаю Киру, то мне хочется стать каким-то мемуаристом, твоим записывать твою историю, современный такой психик твоих родственников.
Родственников, они тут невидимо стоят за время светлых историй.
Сколько этих историй потрясающих.
вообще. Конечно, все никак не
закончится. Да, да, да.
Я думаю, когда же Кира исчерпает.
Какой род богатый, Кира.
Да, действительно.
Стоит за спиной. Сколько там праведников.
Да, ну у нас действительно, у меня бабушка, она же была такой, ну, коммунист, но время такое было, председатель общества инвалидов, заслуженный учитель, ну, чуть что, вот она уронит что-нибудь, или я упаду, или что-нибудь случится, она матушка Пресвятая Богородица, матушка Пресвятая Богородица. Знаете, вот такое вот простое почитание, чистосердечное Царицы Небесной, вот оно всегда в народе было, будет, и вот оно как-то сохранилось сквозь 20 век, принеслось вот на этих белых платочках. И это, конечно, тоже отдельный такой феномен, о котором можно бесконечно говорить. Да, отец Макарий?
Вот я готов ответить вам в связи с тем, что рассказывал нам, напомнил нам Константин о протоиерее Сергии Булгакове. И вот этот вот второй эпизод его посещения Дрезденской галереи, я воспринял его чуть-чуть по-другому, чем вы, потому что
интересно.
Я его прочитал,
когда
я уже сам был священником не первый год, и даже, верно, не первые десятки лет, не помню. И я подумал, ну, конечно, ну что ж тут удивительного-то? Потому что почитание Пресвятой Богородицы – это факт личных отношений между человеком, каждым из нас, ну, и ею, и церковью. И когда вы упомянули об иконах, ну, само собой разумеется, икона ведь – это окно. Икона, если живопись – это предмет, так сказать, материальный, то икона, ну, тоже материальный предмет, но смысл иконы не в его, не ее материальности. Ну, многократно этой аналогии простейшие. Вот окно перед нами. Оно полезно, очень нужно. Но когда мы смотрим в окно, мы видим то, что за окном. И когда мы смотрим на картину, мы видим картину. Когда мы смотрим в окно, мы видим то, что за окном. И если человек, ну, будь то духовенство, я уж от себя говорю, священник, любой, духовенству, конечно, немножко легче, потому что мы совершаем богослужение. И, совершая богослужение, мы читаем богородичные тропари, богородичные стихиры, богородичные тропари любого канона. Когда мы читаем любой канон, мы заканчиваем любую песнь канона богородичным тропарем. Это неизбежно входит в сознание человека, ну, неизбежно, это не автоматом происходит, но если люди стараются быть все-таки осознанно верующими, они осознанно воспринимают то, что происходит в ходе церковного богослужения. И вот вы употребили, Кира, слово «проникаются». Даже эти факты богослужебные, литургические элементы проникают в нашу душу, формируют ее. Слова, которые мы произносим, формируют наше сознание, наш рассудок, наше волевое какое-то устремление. Поэтому совершенно естественно, человек, глядя на картину, хорошая картина, да, да, верно, мастер, художник. Ну, вот собственно, и все. А почитание Богородицы и, собственно говоря, как мы с вами выяснили, всей церкви, начинающейся с Господа Бога и продолжающейся, так сказать, нисходящей пирамидой на весь земной мир, ну, составляет, так сказать, основу нашего христианского сознания.
Я вот во мне очень, что называется, отзывается то, что вы говорите, потому что даже если еще раз этот текст отца Сергия Булгакова вспомнить, вот я всегда задумываюсь, когда его там перечитываю, вспоминаю, что Господь может уловить сердце как угодно. В данном случае через созерцание картины Мадонны. Но на этом опыте можно остановиться, а можно восходить дальше к восприятию иконы. И вот это и есть этот путь, как бы от первого опыта, там, какого-то ученического, от младенческой пищи к настоящей пище.
Я бы сказал, просто восхождение к православной вере.
Да.
Ведь отец Сергий не был тогда ни отцом, а был просто молодым человеком, интеллигентом, там все такое. И вот он что-то такое, да, значит, там перечувствовал. А дальше уже идешь по рельсам православной веры.
Спасибо огромное, дорогие друзья. Это светлые покровские истории. И сегодня их проводил с нами иеромонах Макарий Маркиш, руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии. Вы знаете, друзья, совсем не хочется говорить сейчас каких-то слов, да, какая-то правильная, очень тихая, наверное, богородичная атмосфера создалась сегодня в нашей студии. Мы надеемся, что вы тоже ее ощутите. Обязательно смотрите наши светлые истории на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Напоминаю, что у микрофонов были Анна Леонтьева, Константин Мацан и Кира Вавриентьева. Мы прощаемся с вами до следующего понедельника. Всего вам доброго и до свидания.
Всего доброго.
Светлые истории.